קבוצת החברים. בורא, אנו
молитва товарищи. Творец, благодарим Тебя за конгресс Песах и просим, помоги нам раскрыть все зло фараона в нас, чтобы надеяться только на Твою помощь через Моше в нас. И дай нам силу объединения, чтобы с ее помощью окончательно выйти из Египта.
Да, мы продолжаем учить, рассматривать, как те, кто хочет прийти к раскрытию Творца, продвигаются по пути. Раскрывают себя находящимися под властью силы противоположной отдачи и, тем не менее, продвигаются, борются с тем, что называется египтяне, это силы получения, которые господствуют над каждым и не дают так уж легко продвигаться к ради отдачи. И об этом рассказывает нам Тора, то, что происходит. И пишет об этом и Бар-Ислам, и Рабаш тоже, и остальные каббалисты тоже, только не так ярко, как два наших великих учителя. И мы продолжим изучать это. Пожалуйста. 176-й? Да.
Сильной рукой он отпустит их. Под заголовок, отрывок 176. Когда человек преодолевает трудности и помехи, невозможно с легкостью оттолкнуть его. А сделать это можно только рукою крепкую. А если человек преодолевает и руку крепкую, и ни в коем случае не хочет сдвинуться с места святости, а хочет именно прилепиться к Творцу по-настоящему, но видит, что его отталкивают. Тогда человек говорит, что ярость изливается из него. Иначе бы ему не дали войти. Но ярость изливается на него со стороны Творца. Поэтому ему не дают войти в царский чертог и прилепиться к Творцу. Получается, что до того, как человек пришел в состояние, что он не желает сдвинуться со своего места и прорывается, и хочет войти, нельзя говорить, что он чувствует, что ярость изливается на него. Но после всех отталкиваний, когда его отталкивают, а он не сдвигается со своего места, то есть уже раскрылось, над ним рука крепкая и ярость изливающаяся, тогда исполнится буду я властвовать над нами. Ибо только благодаря прорывам и большим усилиям раскрывается ему высшая власть, высшая Малхут, и он удостаивается войти внутрь царского чертога.
Здесь он вкратце рассказывает нам о процессе, который может быть очень долгим во времени. И человек должен понимать, что все эти вещи приходят только лишь напрямую от Творца, хотя Творец облачается в разного рода облачения этого мира, события разные. И тогда он видит, насколько у него есть сопротивление, чтобы приблизиться к Творцу, увидеть его, соединиться с ним. И поэтому он говорит, что гнев изливается на него. Ярость. То есть силы, противостоящие его входу в духовное, просто облачаются на него, захватывают его, следят за ним и не дают ему войти гладко и приблизиться к силам отдачи, понять, что происходит. А наоборот, силы, которые сопротивляются этому, это то, что он раскрывает. Раскрывает, что ему тяжело, что он не понимает, не чувствует, что есть так много помех разного рода и большая путаница со всех сторон. Что делать? Здесь время и место, чтобы раскрыть, что это приходит от Творца, и не от кого другого. В особенности это не приходит из человека, потому что человек чувствует, что у него нет сил, у него нет желания, он устал. Но это не так. А все эти силы приходят как силы сопротивления духовному продвижению напрямую от Творца. И это он должен обнаружить и так поставить перед собой, что это как бы его враги. Но, по сути дела, не враги. Они только помогают ему тем, что сопротивляются, тем, что он должен сейчас раскрыть дополнительную необходимость прийти к раскрытию Творца, к объединению с Творцом, к силе отдачи и любви. Иначе он останется так между небом и землей. То есть, что когда-то он, то есть, то он хочет прийти, то не хочет прийти к духовному. И так он может подниматься, опускаться, подниматься, опускаться в своих желаниях, в своих силах очень долгое время, без конца. Что делать? Снова, что у него есть в руках? Только укрепление в группе и обращение к Творцу. от себя, он раскрывает, что не очень-то может обратиться к Творцу, иногда на несколько минут, но не более того. И поэтому только группа может спасти его из всего этого состояния. Теперь еще вопрос, как группа узнает об этом. Он должен раскрыть себя, насколько он старается хотеть прийти к духовному. И это, и с другой стороны, тоже, насколько он слаб. У него нет сил, силы желания. И что делать, он не знает, находится в смятении. Эти состояния могут продолжаться годами. Годами. И поэтому здесь мы должны видеть товарищей, которые находятся в этих состояниях, и представлять перед ними правильную работу, что соединяться с силой, насколько возможно, против желания, против лени, что мы обязаны просто делать это силой выше нашего знания и обращаться все время к Творцу, чтобы помог нам. Дай Бог, чтобы молился весь день. Значит, он просит силы, понимания, в чем он находится и как выйти из этого, чтобы Творец дал ему возможность, разные состояния, такие, чтобы человек мог подняться наверх. И в таком виде он сможет выйти из-под власти фараона над ним. Поэтому он должен учиться у товарищей через страсти, зависть, тщеславие, как ему приблизиться к Творцу. Как ему приблизиться к Творцу. И так он в конечном счете приходит к следующим этапам. Хорошо?
Zaman olarak bu süreci nasıl kısaltabiliriz? Yani zaman kavramı tam olarak burada nedir?
Здравствуйте. Как мы можем сократить время? И что такое вообще время?
Мы можем сократить время тем, что мы будем молиться вместе, просить вместе, силу отдачи, и тогда поднимемся выше нашего состояния и приблизимся к Творцу. Я могу обрести от товарищей силы, которые есть у них. И так мы продвигаемся. Вот и все. С помощью объединения. Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира, так написано. То есть, что мы действительно можем воспользоваться группой, окружением, что они дают примеры, поощряют меня, и так я получаю силы и выхожу. Хорошо? Ладно, продолжим.
Переходим к следующему подзаголовку «Моше поражает египтянина». 177-й отрывок. «И убил египтянина тем, что не давал наполнить его желание и отклонял его требования». И это называется, что он умертвил действие и мысль этого египтянина, который у него в сердце. Также и наслаждение разумом, только в том, что он делает, понимая, что он делает. А в той мере, в которой он делает вещи, противостоящие его разуму, когда разум заставляет его думать иначе, его страдания измеряются мерой противоречия его разуму. А когда человек идет выше разума, в этом случае, когда ему дадут разум, вынуждающий его делать всю его работу, он может сказать, что принимает все это ради отдачи, ведь со своей стороны он может отказаться от этого разума. И тогда он может удостоиться свойства света веры. Ведь он может отказаться от наслаждения, и намерение его не ради себя. И доказательство, что он делает все, даже если это против разума. Как бы то ни было, он способен получить свет веры и может быть уверен, что намерение его отдавать. Тогда как если он не может работать в свойстве веры, а может делать только то, что заставляет его делать разум, то есть действовать в согласии с желанием получать, то он автоматически остается в сокращении. Поэтому нужно два вида работ, то есть моха и либо.
Да, дорогой Раф, а как убить в себе египтянина?
Ну, это то, что мы учим постепенно. Это прежде всего найти его, что он находится во мне. До этого это было просто желание получать. Сейчас это уже желание получать, которое усиливается и растет, и не дает мне соединяться с Творцом, стоит между мной и Творцом. И я не могу сделать с ним ничего. Во всех моих усилиях я вижу, что нет возможности добиться успеха, воевать с ним, что я чувствую себя слабым. И так мы постепенно осознаем, кто это наше злое начало, египтянин или фараон. И постепенно мы видим, что только с помощью силы Творца, которую мы привлекаем, просим у него все вместе в десятке, тогда мы в той мере, в которой мы соединяемся между собой, мы этим в группе формируем силу отдачи. И тогда благодаря этой силе мы действительно можем больше найти, по крайней мере, египтянина, приблизиться к нему, противостоять ему и тогда начинать воевать с ним.
Это обязательное действие, что нужно его убить? Или можно как-то от него убежать, или можно как-то на него не обращать внимания.
Нет, нам нужно действительно прийти к состоянию, когда эта сила исчезнет у нас. Потому что мы благодаря ей выше нее придем к силе отдачи, любви, объединения, и в конечном счете и плохие силы, и хорошие силы, если они устанавливаются вместе, и уже помогают даже друг другу. Это как написано, что ангел смерти становится святым ангелом.
Maestro, per 40 anni, prima finché non ho iniziato a studiare, ho fatto tutto con la ragione.
На протяжении.
E facevo solo quello che mi dava piacere.
Того, что я учился, я делал все, что подсказывает мне знание.
Devo fare qualcosa contro la ragione. Come faccio a distinguere?
Начал учиться и понимаю, что делаю что-то против знания. Должен что-то увеличить. И мне трудно. И за товарищей тоже сложно выразить работу выше знания.
Это, конечно, мы не можем делать работу выше знания. Мы должны получить силу, чтобы подняться выше знания, выше нашего знания. Это получить духовную силу. И тогда мы сможем сделать какое-то действие с этой новой силой. Но не то, что в нас она есть. Мы не можем, мы можем искать, но мы не найдем в себе силу отдачи, любви вне нас, чтобы выходило к ближнему. А только лишь если мы работаем вместе в группе и привлекаем свыше свет, возвращающий к источнику.
Ma quindi sempre sarà un qualcosa che mi verrà naturale, io devo sempre aspettare, giusto? O devo fare io un'azione e capire.
Это что-то, что придет естественным образом. Надо ждать или выполнить какое-то действие, чтобы понять, какое правильное действие против знания.
Наше правильное действие — это что мы то, что мы соединяемся как можно больше между собой, делаем действия, чтобы приблизиться между собой, чтобы быть как один человек с одним сердцем в одном желании, то есть. И так продвигаться между нами в объединении и к Творцу с молитвой.
А если человек преодолевает и сильную руку, и не хочет сдвинуться с места святости и так далее, тогда человек говорит, что изливается на него злость свыше. Что это такое?
Это сила свыше.
Чем это отличается от того, что было раньше?
Это он думал, что это он сам не хочет, у него нет силы, нет желания, и он связывал все эти вещи с собой. Сейчас он уже связывает их с высшей силой.
Почему ярость изливающаяся? Почему Творец так сердится?
Не так злится. Это мы дальше будем учиться, что в сопротивлении человеку Творец обязывает его хотеть еще больше прийти к духовному.
То есть только эта изливающаяся ярость — это на сопротивление, которое напрямую.
Раз.
Еще раз 178 отрывок. Творец обещал Моше, что выведет их из первой беды и из второй беды. Однако следует знать, что главный выход из первой беды, то есть выход из материальных страстей. Ибо без этого невозможно прийти к духовным наслаждениям. И об этом притча, приводимая в Мидраше о египтянине, который спас нас от рук пастухов. То есть то, что он, Муше, убил египтянина, то есть первую причину. Нужно помнить также и потом, когда он приходит ко второму состоянию, то есть изгнанию от духовных наслаждений, которые надо получать ради отдачи, но тело не согласно. То есть убил египтянина, имеется в виду материальные наслаждения, называемые свойством египтянина. В то же время вторая беда, потом, это уже свойство Исраэля. То есть у него есть духовные наслаждения. И тем не менее, он находится в беде из-за того, что нужно преодолевать ради отдачи. И что нужно, чтобы Творец избавил его также и от этой беды.
Рав, какова связь между отталкиванием материальных наслаждений и работой с духовными наслаждениями?
Материальные наслаждения мы можем почувствовать и получить их, или оттолкнуть их в мире нашего желания получать стыд, страсти, почести. Мы можем увидеть, что я отталкиваю, что имею от того, что оттолкнул, и насколько мое эго выигрывает от этого, от того, что я не получил. Ну и так далее. Тогда как материальные наслаждения все измеряются в соответствии с силой отдачи. Насколько я не то что не получаю, насколько я отдаю эти наслаждения окружению. Окружение — это может быть один человек, это может быть все человечество, неважно. Или Творец. Поэтому тут разница в килим, в том, насколько мы сближаемся друг с другом, насколько мы влияем друг на друга. В этом отличие. И тогда мы их тоже взвешиваем и измеряем, как правило, в получающих килим, насколько мы могли бы преодолеть и быть выше получающих килим. Прошу.
Как правильно работать с материальными наслаждениями, чтобы это подготовило нас к работе с духовными наслаждениями?
Если мы входим в группу, и вся наша работа — это объединение между нами, когда нет ничего более лучшего, чем быть связанным с товарищами и через них связь с Творцом, то тогда мы можем все это измерить.
Как бы измерить важность одного относительно другого?
Важность, величину, мощность, да?
Прав. Первая беда, я понимаю, даже согласен, но вторую беду я не понимаю, почему это беда, зачем преодолевать ради отдачи, почему это беда, которая нуждается в помощи Творца.
когда ты не можешь ее преодолеть без помощи Творца.
Но он пишет, что в этом есть духовное наслаждение, то есть я уже нахожусь.
Это для того, чтобы не привлекать духовные наслаждения в ради получения, а только в ради отдачи, находиться в них, чтобы они на самом деле были духовными.
И как я могу выйти из этого? То есть если я чувствую, что я в духовном наслаждении, так это уже хорошее состояние, как я могу выйти, и зачем вообще выходить из этого?
Это еще не духовное наслаждение, поскольку тем временем ты хочешь получать.
Что плохого в этом?
Это некий переход. Ну что значит, что в этом плохого? До тех пор, пока ты все время, что ты получаешь то, что ты думаешь, это будет ради получения, это настоящая клипа. Какая разница между клипой и святостью? Когда ты начинаешь получать духовные наслаждения ради получения.
И для этого нужно избавление от Творца?
Да. Так, сегодня женщины не очень. Да, Орен.
Написано, выход из материальных страстей, без этого нельзя прийти к духовным наслаждениям. Что такое выход из материальных страстей?
Когда я могу выполнять разные действия, выше материальных страстей, подняться над ними. То есть, хорошо ли мне или плохо, чтобы со мной не было, я не беру в расчет. Это называется выше материальных страстей.
Миша Милиетха.
Эйтан.
Кто там рядом с тобой?
Я могу подняться выше материальных страстей, если у меня нет другого наслаждения вместо них?
То есть меняешь шило на мыло? Это ты имеешь в виду? Когда я меняю одно наслаждение на другое, так ты остаешься с тем же самым материальным наслаждением.
Есть такой расчет, который выше наслаждения?
Есть расчет на выходе из материального наслаждения, да?
Есть шамот, Кен.
Рав, есть бая кан, ки...
Рав, женщина, есть проблема. Согласно этим расчетам, даже человек откажется от наслаждения, даже готов терпеть, только получить оценку от общества до такой степени. Да,
да, это верно. Но это тоже материальное наслаждение.
Но я не наслаждаюсь, я просто вижу, что все воодушевлены тем, что я делаю. Допустим, как был тот пример, что человек ходит в ботинках без подошвы, он страдает, но все говорят, праведник, понимаете? Пример. Как убить такие наслаждения? Это же невозможно. Ты в глазах окружения, ты большой.
Не можем убить ни одно из наслаждений. Или мы меняем одно наслаждение на другое, или мы молимся Творцу, чтобы Он помог нам подняться выше. Но и тогда мы меняем материальное наслаждение на духовное, но оно уже ради отдачи.
Раф, иногда вы говорите, что в конечном счете нет материального вообще, как бы все это духовное в конечном счете. То, что я хочу спросить, каков переход от материального к духовному?
Ради получения и ради отдачи. Материально это ради получения. Когда то, в чем мы инстинктивно находимся с самого рождения. А духовное — это действие ради отдачи. С намерением ради отдачи ближнему. А ближний — это может... Это то, что вне человека.
Это чувствуется как переход такой, ты не можешь его поймать, что вдруг происходит, и все. Ты не можешь как бы работать с ним.
Выясняй это в группе. Тебе будет проще. Ради получения, ради отдачи для себя или для других, ты можешь это выяснить в группе достаточно быстро. Хорошо? Женщины, пожалуйста.
Доброе утро, Ра, мировой клей. Насколько можно считать физическую встречу в десятке важной, если это действие отдачи?
Просто встреча десятки — это не духовное действие. Но если хотят достичь духовной цели, то есть объединиться, чтобы через свое объединение насладить Творца, тогда это называется духовной работой.
Здесь важно намерение,
да,
на встречу.
Да.
Спасибо.
Кен, Миот.
Мира. Я вот когда вкладываюсь в товарищей, я буквально за них переживаю. Я ощущение, что я люблю свой вклад в товарищей. А здесь вот говорится о духовной любви. Как вот различить духовную и материальную любовь в товарищах?
А я не думаю, что есть разница. Забота о товарище в материальном и забота о товарище в духовном — это та же самая забота, потому что она вся целиком выше желания получать.
Ну, вот, допустим, приведу пример. Я переживаю за товарищей. Какие-то проблемы у товарищей, ну, не знаю, какие-то внешние даже нападки, я взрываюсь сам, потому что я за них переживаю.
Но...
И я не уверен, что мой этот взрыв, он такой, ну, духовный. Может быть, на самом деле, как бы я взрываюсь из-за своих вкладов товарищей. Помогите здесь разобраться.
Ну, дело в том, что я хочу соединиться с товарищем. Если ему плохо, так я хочу соединиться с ним в его беде. В лазорло, лякеле лав, это мацав.
Помочь ему. Облегчить состояние. Ну, это то, что я стараюсь делать.
Вот насчет вот этого вопроса заботы о товарище, который Ирганат поднял. Вы сказали, что стоит попытаться соединиться с товарищем, облегчить его беду. Хочется немножко это все-таки прояснить, потому что до этого я как бы понимал, помочь ему соединиться с Творцом, то есть думать о нем, чтобы он оправдал Творца, чтобы он попытался как-то пройти вот это состояние.
Но
помимо этого, что-то можно сделать? Я не знаю, как-то материально... Вы сказали, вот материальная забота, она является то же самое, то есть нет разницы между материальной заботой и духовной заботой, что это та же забота. И вот скажем, ну у нас конкретная просто ситуация, у нас товарищ в десятке, который довольно как бы на протяжении долгого времени, у него там сложная ситуация, и она не улучшается, она только ухудшается. И мы всей десяткой пытаемся, то есть мы не знаем, что делать, мы пытаемся поддерживать, мы пытаемся думать, но вроде бы на материальном уровне нету как бы улучшения. Что делать?
Добиваться от Творца, чтобы состояние улучшилось. Добиваться.
Ну вот как понять, добиваться от Творца? То есть мы молимся Творцу, мы все думаем о Нем. Это исключительно у нас получается в наших мыслях, в нашей внутренней заботе? Или что-то мы дополнительно можем делать физически как-то?
Если можете физически, делайте физически. Тов.
В продолжении выяснения заботы о товарище. Мы видим, что иногда я вижу из своего эго состояние, когда ты хочешь помочь, хочешь подойти, но ты видишь, что некому обратиться. Как проникнуть внутрь, как проникнуть в товарища, который находится в каком-то состоянии, и помочь ему, или точнее, как товарищ может начать слышать товарища?
Надо показать ему, что ты хочешь быть с ним вместе во всех его состояниях.
Но он тебя не слышит. Ты с ним.
Ты не ставь условий. Ты просто хочешь быть с ним во всех его состояниях.
И что отсюда? Как я как бы...
А ты кроме этого ничего не хочешь?
Мне об этом молиться, что ли? Тут еще что-то мне не дается поймать, я сожалею.
Да, твоя работа — быть вместе с ним, и это уже молитва.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, а как вот на нашем этапе работать с намерением, чтобы наши все действия, которые направлены в группу, стали свойством отдачи?
Главное — быть соединенным с окружением. Главное — быть соединенным с окружением, меньше выяснять внутри, в разных там мыслях и философиях различных, а больше быть связанным с окружением. И тогда наверняка будете продвигаться правильно.
Связанным быть физически или что вы имеете в виду?
Насколько возможно? Физически, душевно, идеологически, неважно как. Насколько возможно быть как один человек в одном сердце? Прочитай еще раз.
Еще раз 179-й отрывок из Зоара. Моше размышлял и думал, не хватало, чтобы... был уничтожен Израиль этой непосильной работой, как сказано, и увидел их тяжкие труды. И поэтому и явился ему ангел Творца в пламени огня из куста терновника. И увидел он, вот терновник горит огнем, но терновник не сгорает. Иными словами, порабощены они тяжким трудом. Но терновник не сгорает. То есть невозможно уничтожить их в изгнании, как мы уже говорили. Счастлив Израиль, так как Творец избрал их из всех народов и назвал их сыновьями. Как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему».
То есть говорится о том, что несмотря на то, что есть много сил против радиоотдачи, и сила радиоотдачи, хотя и слабая, но не исчезает, не гаснет, а продолжается, пока в конце концов не побеждает. Сто восемьдесят.
Вот терновник горит огнем, но терновник не сгорает. Вот терновник горит огнем, чтобы совершить суд над грешниками, но терновник не сгорает, то есть они не уничтожаются. Горит огнем, все же это намек на огонь ада. Другими словами, несмотря на то, что этот огонь был показан Моше, который был праведником, все же это намек на огонь ада, то есть на грешников. Однако, но терновник не сгорает, то есть огонь не уничтожает их.
Да, то есть несмотря на то, что они очень боятся, очень страдают, но все страдание и все, что они проходят, это очищает их от ради получения. Это в итоге то, что написано. Продолжим пока что.
Подзаголовок «Знамения и чудеса», 182-й отрывок. «И восстал новый царь над Египтом, который не знал Юсефа, ибо во время падения в материю разуверятся они также и в величии Моше, пастыря верного». А потому, как же может Моше избавить их из-под столь дурной и сильной клипы? И потому послал Творец три знамения, чтобы Моше показал их пред сынами Израиля и научил его, как устроить эти знамения перед ними, одно за другим. И обещал ему Творец, что поможет ему с небес, чтобы была возможность в руке его показать их. А когда примут сыновья Израиля от него эти знамения, они придут слушать голос Моше, и тогда сможет он избавить их от этого горького изгнания.
Доброе утро, Раф.
Значит, Вика Мар.
Главная работа у нас идет работа с намерением. Значит, если я правильно понимаю.
А вот чем?
И чем дальше продвигаешься, тем больше ты осознаешь, что всякое действие, любой расчет ты делаешь только ради себя. И если я правильно понимаю, то тем не менее, вот под воздействием этого желания получать, потихоньку все-таки мы приближаемся к отдаче. Вот где, с кем и как можно определить вот этот момент, когда происходит это переключение намерения?
Наверное,
у тебя есть группа. И в отношении к ней ты можешь почувствовать, как ты относишься к ним. Или чтобы тебе было хорошо, или чтобы спасти их, подтолкнуть их вперед. А ты как сила подталкивающая, толкающая, как рычаг группы, как двигатель группы, который работает только для них, чтобы приблизить их к Творцу. Что значит к Творцу? Насколько ты будешь содействовать объединению между ними, и они приблизятся к центру десятки, то они станут ближе к Творцу, потому что он находится в центре десятки. Попробуй так выстроить такую систему, и ты увидишь, что это все находится близко к тебе, в твоих руках, и ты можешь уже сейчас это реализовывать. Да.
Ну так слышится, что было такое более продвинутое состояние перед этим, а потом все это начало ухудшаться.
Это кажется нам, да, на продолжении изгнания, что состояние ухудшается.
Мы разве не продвигаемся?
Нет, мы продвигаемся по направлению к цели. Вместе с этим, может быть, мы становится хуже, чтобы у нас были силы противостоять желанию получать. Но в соответствии с этим я все больше и больше нуждаюсь в помощи Творца.
Я понял, хорошо, спасибо.
Если у меня есть желание получать ради отдачи, я с этим сама получаю наслаждение. Это наслаждение эгоистическое или нет?
А цель, чтобы тебе было хорошо или чтобы товарищу было хорошо?
А вам совершенно не важно. Главное, чтобы ему было хорошо. Тогда это лашпия.
Тогда это отдавать.
Верно ли просить, чтобы мы потеряли свои желания получать, чтобы Творец забрал их?
Для чего им нужно забирать их? Творцу не нужно получать от тебя ничего. Ему нужно получить только от нас готовность получить высший свет, чтобы приблизиться к нему, к подобию свойств. То есть что она сказала?
Что верно ли просить Творца, чтобы он просто скрыл желание получать, чтобы я не чувствовал желание получать?
Ну и что я выигрываю от этого? Я полностью исчезаю тогда вообще из человечества. Я вообще не существую ни в материальном, ни в духовном.
Так если так, так что нужно просить?
Не то, чтобы Творец стер желание получать, чтобы помог мне исправить его, сделать из моего желания получать нечто подобное ему. То есть ради отдачи, что хотя оно и противоположно Творцу, но он работать будет в подобии Творцу. В этом вся наша работа и все наше исправление. Елена.
Спасибо, Раф. Да. Доброе утро. Как желание получать, я могу опереться на него, чтобы сопротивляться ему, чтобы прийти к желанию отдавать, как, допустим, мы напираемся на стену.
Это называется сокращение, что ты не хочешь использовать желание получать.
Так как мне его использовать? Я же ведь напираюсь на него, чтобы он дал мне сопротивление.
Это уже получение ради отдачи.
Хорошо, спасибо.
Адам Ахора.
Спасибо, Раф. В 182-м отрывке написано, а после того, когда примут сыновей Исраиля от него эти знамения, придут они слушать голос Моше, и тогда сможет он избавить их от этого горького изгнания. Что-то означает, что они придут и будут слушать голос Моше.
Услышат то, что он говорит. Голос Моше — это голос веры. То есть они примут веру, поднимутся над своим желанием получать и смогут выйти из изгнания. Из изгнания выходят только с помощью света веры, который поднимает их. Ты спрашиваешь? Ну, посмотрим. Если другие уже не спрашивают. Есть, да. Мадам.
Рав, una domanda da un'amica dall'Italia. Ma alla fine riceviamo piacere dal dare come nella storia del padrone di casa che serve l'ospite?
Это другой тип наслаждения. Это такой тип наслаждения, когда я чувствую, как Творец, который дает всем, и сейчас я тоже такой же, как он. Говорят, что это наслаждение в 620 раз больше, чем наслаждение от получения, но это невозможно просто так умножить.
Четвертый.
184, пожалуйста.
Подзаголовок «Посох и змей», 184 отрывок. «И ответил Моше и сказал, но ведь не поверят они мне. И сказал ему Творец, а что у тебя в руке? И ответил он, посох. И сказал он, брось его на землю. И превратился он в змея, и побежал Моше от него». И следует объяснить, что есть только две ступени. Либо святость, либо ситра ахра. А промежуточного состояния нет. Ведь из самого этого посоха получается змей, если бросить его на землю. Где мой Михаил?
185. 185-й отрывок. «Сказал ему Творец, что у тебя в руке?» Муше ответил, «Посох». И сказал Творец, «Брось его на землю». Муше бросил его на землю, и тот превратился в змея. И побежал Муше от него. И говорит Бааль ха-Сулам, что руки Муше — это категория веры. И по важности она находится внизу, так как человек стремится лишь к знанию. И порой он видит, что, рассуждая логически, у него нет никакой возможности достичь желаемого. И аргументирует он это тем, что уже вложил в работу большие усилия, чтобы все делать ради отдачи, и не сдвинулся ни на волос. В таком случае тело говорит человеку, это приведет тебя в отчаяние и в разочарование, и не думай, что сможешь когда-нибудь добиться успеха. Так что оставь-ка ты этот путь. В ответ на это сказал ему Творец, брось его на землю, то есть так ты сделаешь перед народом Израиля.
Вот предположим, мы держим, вот мы группой держим этот посох в руках.
Вот,
вот что такое эта рука в группе именно?
И
что именно держит этот посох, ну, в группе?
Желание прийти к цели. Я обязан держать посох, потому что с его помощью, благодаря ему, я прихожу к цели. Но вместе с этим я должен обнаружить,
понять, иду я правильно или нет, и это роль посоха тянуть меня к, по-настоящему к правильной цели.
А вот я хотела бы уточнить еще. Рук у нас много, они теплые, мы обнимаем этими руками друг друга. Но я хочу понять, как работает закон поручительства вот этими руками, как мы держим вместе этот посох. Поручительство в держании посоха как проявляется? Можете пояснить?
Когда я чувствую себя как представитель группы, тогда я держу этот посох для всей группы.
Можно сказать, что моя преданность группе — это держание? Спасибо.
Да. Да, это такие слова.
Сигаль, пожалуйста.
Можно я задам практический вопрос? По мере конгресса я ощущаю ненависть по отношению к чувствам в группе. Все эти руки, песни, разумом. Разумом понятно, что это неизбежно, и стараюсь прильнуть к группе через действия.
בסכל אני מבינה שזה בלתי נמנע, ואני מנסה להתקרב לקבוצה באמצעות פעולות.
Что убирает ярость? Ну, похоже, что обе силы остаются.
אבל שני הכוחות נשארים.
Так в чем же победа? О чем просить?
מה הניצחון? על מה אני צריכה לבקש?
את צריכה לבקש רק על דבר אחד.
Нужно просить только одно – объединение. Мы обязаны объединиться, соединиться в сердце и душе, насколько только возможно, все больше и больше, и все вместе. И это все, и тогда в связи между нами, там мы найдем все высшие свойства. Что это не будет уже зависеть от желания получать, а только любовь.
Прошу прощения. Как же я могу использовать свои желания получать ради отдачи?
Думай о товарищах. Думай о товарищах. Ну хорошо, ты лучше прочитай.
186 отрывок. Смысл вопроса, что это у тебя в руке? Ведь рука означает постижение, то есть это исходит от слов «достанет» или «дотянется рука». А посох «мате» — все его постижение построено на свойстве ниже «мата» по важности, что означает веру выше знания, ибо свойство веры считается в глазах человека свойством низким по важности. Свойством низости. А человек ценит те явления, которые облачаются внутрь знания. Иначе, если разум человека не постигает их, и они противоречат знанию человека, и тогда человек должен сказать, что вера находится по важности выше его знания. Получается, что тогда он принижает свое знание и говорит то, что он понимает внутри знания, это противоречит пути Творца. В таком случае вера находится у него выше по важности, чем его знание. Ведь все умозаключения, противоречащие пути Творца, вызваны тем, что этот разум ничего не стоит. Ибо, как сказано, есть у них глаза, но не видят они, есть у них уши, но не слышат они. То есть он отменяет все, что он слышит и видит. И это называется «не слышат они». То есть это означает, простите, что он идет выше знания. И так представляется человеку свойство низости и катнут. Малая.
Да, Дуди.
Я хотел спросить, как мы можем пополнять батарейки во время конгресса? Как нам обновлять наши силы?
Только когда мы делаем перерыв, спим и получаем питание в перерывах, что у нас есть еще такие в эти периоды перерывов, тот, кто может поехать на море или еще холодно. И главное, товарищи, товарищи, что у вас сейчас в перерывах происходит?
Сегодня наше расписание. Сразу после урока у нас есть трапеза, буфет.
Это известно.
В 11:30 у нас есть собрание товарищей до 12. В 11:30 собрание товарищей. В 12 у нас дневной урок до 1:30. А вечером у нас есть трапеза. Ну, еще обед есть после дневного урока. Но вопрос... как обновлять силы также и во время урока?
Во время урока я смотрю на товарищей, и это меня наполняет силой, потому что я вижу, насколько это отягощает их, этот урок и эта тема, и что еще можно сделать. Но все равно они стараются, пробуждаются, преодолевают, делают всякие условия, чтобы не опустить себя, держать внимание на теме урока. И именно в этом работа — сопротивляться. Сопротивляться тому, что я теряю линию урока. Да.
Тот же вопрос, только с другой стороны. Мы наполняемся во время урока. Я не нахожу возможности, как опустошиться и обновить келим.
А что вы посоветуете? Что вы посоветуете? Как опустошиться? Как излить на других и опять потом наполниться? И так все. Я понимаю, что это проблема. Семинары? Какие семинары?
Ну?
Как мы можем обрести силу веры? Это то, о чем мы говорили.
Творец дает ее, эту силу веры. Это высшая сила, которую дает Творец человеку в тот момент, когда он готов принять силу веры и правильно ее использовать.
Готовы ли мы вместе или каждый сам по себе?
Есть какое-то количество людей, что готовы, но все вместе пока еще нет, пока еще не объединены. Вы недостаточно рады тому,
что у вас есть объединение здесь. У вас есть возможность для объединения. И что вы можете быть вместе и объединяться, и вытаскивать из себя силу отдачи и соединяться с товарищами, и в этой всю увеличенной силе отдачи, с помощью этой силы увеличенной отдачи, соединиться с Творцом. Вы пока еще, вы пришли, смотрите на меня, чтобы я что-то сделал, но я ничего не могу сделать. Хорошо? Так мы проведем семинар. Хорошо? Проводим семинар. Кто будет управлять этим семинаром?
Ну. Акока. Кадим.
Акока вперед.
Мы слышали, что то, что нам недостает, это радости от объединения. Давайте выясним сейчас на семинаре между нами, как создать радость в том объединении, которое есть у нас в этом собрании, и как мы радуемся объединению между нами в нашем собрании здесь.